Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Андрей Стрижак з Мазира разом з українськими волонтерками доставив ліки і гуманітарний груз у прифронтовий Донбас. Літератори будуть продавати свої особисті речі за аукціоном, щоб підтримати книгарню Логвінов. Журналісти Мельничук і Сацук шокованої реакції влади на їх питання Лукашенко. Це теми ближайшої півгодини. 23 відомі у Білорусі особи, серед яких професор Станіслав Богданкевич, народна артистка Білорусі Зінаїда Бондаренко, депутати Верховного Совету 13-го скликання Олександр Добровольський, Андрій Клімов, юрист Гарі Поганяйло та інші, увійшли у ініціативну групу по вилученню кандидатом на президента Білорусі політв'язня Миколи Статкевича. Про гэта свабодзе сёння паведаміў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Акцыя праходзіць ва ўсіх абласцях Беларусі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька так патлумачыў свабодзе, чаму партыя пачала гэтую акцыю, не дачакаўшыся іншых партнераў.
Мы лічым, што гэты працэс не можа развівацца ўнутры сямёркі палітычных структур, таму што ён там якраз і загас. І пакуль ідуць кансультацыі, мы на гэта не вельмі звяртаем увагу, кансультацыі хай ідуць, але мы пачалі працу ва ўсіх абласцях і ў горадзе Мінску. По-розному там ідзе ад 20 до 50 чалавек увайшлі у обласных городах, я пакуль могу говорить докладно, якія пагадзіліся увайсці у ініціативную групу Статкевича. Там на 90% это сябры Белянай грамадзянскай партыі. Но мы паглядзелі, што ў нас калініка адбываецца так. Вельмі шмат размоў, вельмі шмат эмоцый, кожны ўставляе нейкія свае там кошкі, і потым ўжо не зразумелі, пра што ідзе размова. Мы лічым, што такая кампанія патрэбна, ініціативную групу трэба ствараць. Не треба гулять по правилах улады, починать эту працу треба теперь. Для нас это есть кампания за свободные сумленные выборы и за вызволение всех политических вязней.
Гарри Поганяйло у размове со свободой расповел, чому он долучился до инициативной группы Миколы Статкевича, судовно разумеючи, что ее не зарегиструют у Центральной выборчей комиссии.
Я присоединился к инициативе о выдвижении Миколы Статкевича кандидатом в президенты и подписал соответствующий документ в ОГП, исключительно понимая, что это политическая кампания, которая призвана обратить еще раз внимание властей на то, что имеются политзаключенные, которого необходимо освободить, но при этом понимая, что никаких юридических последствий для реальной избирательной кампании это не повлечет. Эта акция привлечет внимание и к тому, что в целом в стране имеются политзаключенные.
Президентские выборы мают отбыться не позднее за 20 листопада 2015 года.
Вы слушаете Радио Свобода. Андрей Стрижак разом з українськими волонтерками Вольгою Гальченко і Олександрою Олешиною привезли у прифронтовий Донбас тонну гуманітарного грузу, генератор і джип для українських військовців. Радіо Свобода дозвонилася до волонтерів, коли ті верталися з прифронтового Донбасу. Вони розповіли, що у зоні обстрілу у Камишовці залишається дитячий дом без води і отеплення, і що у шпиталях шмат поранених. Але військовці готові. Стоять до конца и обещают, что все будет добро.
Мазыранин Андрей Стрижак был волонтером еще под час подеи у Майдана. Обвестивший про Фейсбук сбор грошов на потребы АТА, Андрей хутко собрал каля 300 доляров. Расповедая, что у сборы поудельничало каля 20 человек, и еще есть люди, готовые ахвировать гроши. Волонтер расповел, что в зоне обстрелу у Камышовцы застается десятый дом без воды и отепления, что у шпиталях шмат пораненных, але войсковцы готовы стоять до конца и обяцают, что все будет добро. Коли мы телефоновали Андрею, он как раз вертался с зоны антитеррористичной операции на автомобиле. Телефонная связь с ним была вельми кепской.
Скажи, коли ласка, вот у Беларуси люди так само собрали некую допомогу, так?
У Беларуси это было около 300 долларов.
300,
это, ага. То есть мы поспели забрать людей, потому что довольно узко планировалась эта поездка. Все пробки, которые собирались в Беларуси, мы там накинарованно собирались на закупку медикаментов, которые пошли. Большая часть каких пошла у два госпиталя, которые находятся в 30-километровой отлегласти от линии фронта.
Андрей, ну расскажи, коли ласка, вот про саму эту поездку. Как вы добирались оттуда? Чи была некая небезпека? Чи были...
Там довольно специфичные, по той причине, что в темную часть суток там действуют частки ДНР, диверсийно-разведывательные группы выездка. Конечно, коли глядеть, то это звучайное житё, люди ходят в храмы, разговаривают один за одним, ездят такси, не ведают там. У городов, которые находятся нейтрально в 30-40 километрах от фронта. Але вечером и ночью это все страшно меняется. Ну и, конечно, никогда не ведаешь, что у человека в голове. Если он зараз бачит, что ты проехал мимо его на машине с этими номерами, а про 5-10 километров может быть и засадок. У кого лишь мало всяких таких вещей в голову не надо укладывать, например, детячий дом, который находится литерально там на отлеглости обстрелов, в нем находится и цалком не эвакуированы, то есть частка деток там засталася, вот мы для этих деток передали более великий груз теплых речев, потому что отключена зараз хорошая вода, холодная вода и отопление в этом районе.
Андрей Стрижак каже, что сбор грошей у Беларуси протягивается и неузабаве будет наступная поездка. Як передать гроши, можно доведаться на фейсбук-сторонце у Андрея Стрижака.
Ну а зараз про то, як спыніць вайну на Донбасе. Гэтае пытанне вастраецца пасля правалу апошніх менскіх перамоваў. Да мяне ў студыі далучыўся мой калега Юры Дракахруст. Юры, ці можна было спадзявацца, што ў бакі канфлікту неяк будуць чакаць выніку перамоваў у Менску, бо наадварот яны дзейнічаюць незалежна ад дыпламатыі і выключна праводзяць сваю стратэгію. Што важнага адбылося на ўкраінскім фронце за выхадныя?
Ну, за выходные, в принципе, нельзя сказать, что ситуация изменилась. Еще ранее, до выходных, сепаратистам удалось захопить шерох населенных пунктов, и они полепшили свою военную позицию. А зараз, как бы, самая головная проблема, я бы сказал, такая военно-стратегичная, это лёс украинской групповки каля поселища Дебальцево. Там навод вот бачно на мапе, як это вот такой выступ, який угрызается глибоко у позиции сепаратистов. И сепаратисты уже несколько раз, до речи, обвестили, что яны как бы закрыли эту групповку котел, окружили там от 5 до 10 тысяч украинских войсковцев. Ну, так бы мовить, объективного подтверждения этой информации нема, але коли это у них отрымается, это, саправды, будет вельми серьезная пораза украинской армии, хотя, ну, может быть, все ж таки этот котел удастся как-то расшить вось. Ну, можно сказать, что вот что тычется перамовов, лидер так званой Донецкой Народной Республики, господар Захарченко, обвестил, что ДНР и ЛНР починают мобилизацию, они хотят набрать еще каля 100 тысяч солдат. Ну, я вот, до речи, приведу даденные не самих сепаратистов, а украинской влады, спадар Турчинов, який зараз узначальвая Раду безпеки, называл такие лишь десь в середине снежня 36 тысяч, так бы мовить, штыхов на усходе Украины с того боку, и из них где-то 8-10 тысяч российских войсковцев, ну, а 25 тысяч, отповедно, мясцовых. Вот, значит, Захарченко обвещает, хочем еще 100 тысяч, но это худшей таки, ведайте, отказ на мобилизацию, якую обвестили украинские улады, да.
Что до перамовы? Як выказался Захарченко?
Ну, ведайте, врешті-решт перамовы, ну, скажем так, дипломаты адлюстровывая в певном сенсе подеи на поле боя. Покольки зараз сепаратисты наступают, то, отповедно, яны такой великой потребы в перамовах не бачите. Вот что господар Захарченко сказал.
Пока не будет в Украине официального представителя, официально назначенного, никаких других минских встречах, я не думаю, что они будут чем-то там существенно отличаться от того, что произошло от прошлой встречи. Это обычная говорильня, которая уже на самом деле подутомила не только, наверное, Украину в Россию. Самое главное, уже на Минск встал. А то, что мы туда постоянно ездим, ни о чем не договариваемся.
Юрий, вы з уваги на тое, што менскія перамовы праваліліся, як Захарченко называе это гаварыльнай, з уваги на тую крытычную сітуацыю, якую вы апісалі, той дэбальцаўскі кацёл, ці падключаецца больш актыўна Захад для вырашэння гэтай праблемы?
Ну, і ведаеце, я бы сказаў і так, і не. Вось на мінулым тыдні заседала рада міністраў замежных справаў Еўразвязу, і не гледзячы на, так бы мовіць, такую ролю анфан терибля Греции, Афина все ж таки отрымалась заховать одинство и принять решение о новых санкциях, ну, по меньшей мере, про захование этих санкций, которые есть, и навод о новых санкциях, но это в основном персональные санкции, поширение кола, так бы мовить, особо, на яких оно будет скировано. А кроме того, идут размовы, я бы сказал так, идут размовы про то, что как бы некоторые заходные краины дали Украине в реш-тире боевую летальную зброю. Найбольш в этом сенсе, як бы мовить, глибока пропрацовка проблемы просунулась в Злучених Штатах. Там, например, республиканский конгресс вельми настоивая над, на гэтым. Уже администрация заявляя, что ну, яна, як бы, готова подумать. Хотя ранее было адмоўнае ставленне. Хотя тут позиция розная. Вось літаральна сёння канцлер Нямеччины Ангела Меркель заявила, что Нямеччина зброю Украине поставлять не будет. Ну, тут справа в том, что это питание такое, и оно выкликает спречки в тех же Злучених Штатах, потому что, скажем, ты, кто за это, говорит, ну, слушайте, кольки мы будем, так сказать, глядеть, когда Россия просто напомповывает этот регион, просто потоком идет сброя, а мы будем, так сказать, стоять, глядеть. Вот. С другого боку, оппоненты этого решения кажут, что, ну, коли мы дадим сброю туда, ну, так Путин еще больше туда обухает, и в реште-решт, как бы, крыви-то будет больше. Так что, я кажу, это питание выкликает спречки. Питание санкций, ну, по меньшей мере, до опошнего часу меньше выкликая, хотя вот мы чули и то, и что, скажем, президент Обама говорит, ну и тем больше канцлер Меркель, что военное решение выключено, то есть удел, скажем, заходних войск в этой войне, и он выключен.
Але питание поставок зброи разглядается.
Питание поставок зброи разглядается, я кажу, в некоторых краинах. Але я хочу пригадать, что летость на саммите НАТО, в принципе, такое решение и было принято, что как бы НАТО в целом не будет поставлять, а особные краины, чельцы НАТО, как бы, мают право. Ну, догэтуль, насколько я разумею, так вот, по великим рахунку, этим правом никто не скористался.
Дякую. Юрий Дракохруст был у студии. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Больше як 20 вядомых у Беларусі асоб увайшлі ў ініцыятыўную групу па вылучэнні кандыдатам на прэзідэнта палітвязня Міколы Статкевіча. Андрэй Стрыжак з Мазыра разам з украінскімі валантэркамі даставіў лекі і гуманітарны груз у прыфрантавы Донбас. Грошы на дапамогу сабралі ў Беларусі. Юрый Рубцоў спыніў галадоўку. Ён пакрыўдзіўся, што ягонае патрабаванне аб эфіры для апазіцыі не падтрымала сама апазіцыя. У Менску пачынаецца дабрачынная акцыя «Маратон падтрымкі кнігарні Логвінаў». За аукцыёну будуць прадаваць асабістыя рэчы літаратараў. Магілёўскі машынабудаўнічы завод не можа прадаць больш як 1000 вагонаў. Стварэнне прадпрыемства ухваліў у свой час асабіста кіраўнік Беларусі. У Менску распачынаецца дабрачынная акцыя «Маратон падтрымкі кнігарні Логвінаў». Пра гэта свабодзе паведаміў арт-дырэктар кнігарні Павел Костюкевіч.
Начинается марафон подтримки книгарни Логвинов. Мы запросили на шмат яких творцев, это будет целый месяц. Сегодня начинается это мероприемство с перформанса, и будет каждый тыдень некая подея. Например, будет за прилаком стоять Адам Глобус, Владимир Орлов, Наталка Бабина, Виктор Мартинович. Расповедать про книжки, про книги інших авторов. Ну, например, это, конечно, добрая махчимость подписать книгу, поразмовлять с автором. Худшей такая неформальная встреча с авторами. Ну и скончится это все неде про месяц великим врачинным аукционом, на яким мы будем разыгрывать особистые речи белорусских литераторов. Что-то каштовное, вот нам пошали авторы передавать, вот Альгер Бахаревич продал свою люльку, например. только начали, шмат обещаний уже отримали от наших литераторов. Мы тут подлечили, что каждая третья подея литературного Минска отбывается в книгарне. Показать, что без книгарни Логвинов ровно на третину будет меньше литературных встреч.
Ну, а про то, яким конкретно чином распачнется сегодня акция «Маратон подтримки книгарни Логвинов», мы поведомим вам у вечеровым эфире.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу. На прессовой конференции Александра Лукашенко у четвер журналисты замежных и недержавных СМИ узняли вельми вострые пытания. Причем некоторые не просто выступили с критикой, а поспробовали вести конструктивный диалог с керовником державы. И уже у пятницу по доручению керовника чиновники пошли давать отказы и разбираться. Корреспондентка BBC Татьяна Мельничук узняла проблему имиджу улады. Она привела приклад арешты громадских активистов каля помника Тарасу Шевченко после ушанования памяти ахвяров Киевского Майдану. А так само переслед людей, которые вышли до французской амбассады с шильдами «Я Шарли». Лукашенко реагаваў на гэта наступнымі словамі. Калі ўлада пачынае мітусіцца і гэта рабіць, то гэта ідыёты. Яны проста дзейнічаюць на шкоду гэтай уладзе. А на наступны дзень у пятніцу менская міліцыя па даручэнні кіраўніка разабралася. Афіцыйнае агенцтва Белта распаўсюдзіла аператыўна падрыхтаваны адказ на зварот журналісткі. Татьяна Мельничук была шокованная этим отказом и комментарием у эфира АНТ начальника столичной милиции генерала Александра Барсукова.
Я навод не сподівалася, що це буде таке шоу. Мені подалося, коли ми розмовляли на прес-конференції з господарем президентом, що тема була окреслена і зрозуміла вельми докладно. І це тема відповідальність усіх нас за імідж нашої країни, тема свободи слова, свободи критики. Я казала про те, що моцна держава ніколи не буде боятися критики, а сродки масової інформації ухилятися від того, щоб подавати некоторі критичні з'яви в нашому житті, для того, щоб влада на їх адекватно реагувала. І ось уже некілька днів я отримлювалася, як у той відомий пикасі, хто дурніший за дурня, дурень з ініціативою. Тобто мені подалося, що президент мені зрозумів, що його реакція була справді адекватною, але зараз я можу тільки повторити, коли я бачу, як на тое спробують реагувати усілякі чиновники. Відбувається просто таке відмивання мундіра, скажімо так. І це виглядає досить смішно. Досить смішно, коли люди підміняють сутність цієї розмови певними такими деталями.
Нагадаю, что за ушанование памяти загинулых на Майдане многие активисты были арештованы. Александр Макаев и Максим Винярский протягивают отбывать покарание. А лидер АГП Анатоль Лябедько за акцию для французского посольства отримал позву в суд на 4 липеня, на 4 лютого. Татьяна Мельничук протягивает.
У таким разе, при такой подставе, людей не треба ни арештовывать, ни шумить, ни судить. Потому что, навод, коли криминальная братва собирается ушановать своих загинулых, то не по-людски вмешиваться в этот процесс. Сутность у тем, что за мелкой дробезной справы робят с мухи слона, как кажут. И держава подставляется у этом видовочно народу, який смеется с этих оправданий. Читайте в форме, что люди кажут. Там шмат дописов, и у всех этих дописах вельми неприглядные оценки даются деяниям владу. Вот это вот сапраўдная реакция. Они увязываются в дальнейшую полемику. Боже мой, я готова, коли будет пропанула, прийти на семинар и усерьез говорить с биологами про то, как варто шановать не чистоту своего мундира, а увогуле имя нашей краины.
Главный редактор интернет-выдания «Ежедневник» Сергей Сацук узнял на прессовой конференции проблему коррупции. Литерально на наступный день его запросили до керовника администрации президента Александра Косинца. Двукнулся и наместник керовника администрации Валерий Мицкевич. Мовляв, администрация проверяет информацию про коррупцию, про якую казал журналист. По воле Мицкевича Сергей Сацук не подал конкретных фактов коррупционных злочинств и не в устном, не у письмовом выгляде. Сергей Сацук каже, что он шокованный, як улады перекрутили ягоны посыл до керовника.
Это такой тенденции заметил, что объединились все, и представители власти, и анархисты, еще какие-то крайне радикальных оппозиции, типа вот Сазук получил то, что я хотел, за что боролся, на то и напоролся, так ему и надо. Пустились в демагогию, пустую какую-то демагогию. Я говорил об одном, они совершенно о другом начинают верещать. Представители власти говорят, что вот он ничего не предоставил, что он пустой, что это все не так. Все перекрутили, пережали, перестали с ног на голову. Меня вот просто все закидали письмами в электронной почте, звонками, и сейчас люди идут в эту редакцию постоянно, несут факты коррупции. Они услышали, что вот Сазук не смог представить факты коррупции, хотя я говорю, не факты коррупции, а факты, которые свидетельствуют о том, что создаются типичные условия для коррупции. Но вот должностные лица ляпнули, чтобы перевести другую пост, выгодную для них, что вот Сазук не смог представить факты коррупции. И факты, на самом деле, всем известны. Это не уровень президента решать какие-то факты коррупции. Именно поэтому я говорю с президентом о фактах, которые помогут вот этой системной борьбе с коррупцией, что о фактах, которые создают типичные условия для коррупции, чтобы их устранить. Убрать причины, а не последствия. Я сейчас в шоке даже немного.
Каже журналіст Сергій Сацук. Є ще ваше ураження від прес-конференції.
Я хотіла дивитися міркування, послухала прес-конференцію Лукашенка і хочу сказати, що Лукашенка исключительно замечательный дядька. Вот. Со своїми недостатками, конечно, но в общем, в основном все хорошо он делает и правильно. Конечно, всем хорошим не будет. Людям он, конечно, не доплачивает простым, и с работой напряженка. А так, в основном, мне кажется, нормально. Но, правда, еще реклама задолбала. Оказывается, за эту рекламу начальники Белтели компании это получают по 55 тысяч долларов. Вот бы этих еще потрясти, просто сумма.
Андрей Евтенко, я прочитал в интернете некоторые высказывания нашего президента Лукашенко. Мне жаль, что журналисты ни Радио Свобода, ни других изданий оппозиционных так и не смогли задать нормальный вопрос Лукашенко, который припер бы его к стене, поставил бы его в тупик. Лукашенко легко отвечал на всякие вопросы, парировал их, и я разочарован журналистами оппозиционными, потому что у них была возможность сформулировать, придумать вопрос, который должен был задать от имени всего народа. Это, например, такой вопрос звучал бы, почему при самых дешевых нефти и газа у нас в Беларуси цены так растут, так девальвируется рубль, снижают зарплаты и доходы населения и так далее. Вот хотя бы такой вопрос могли бы создать. Или же, почему белорусы ездят за продуктами в Польшу, где несоизмеримо больше зарплаты и энергоносители покупаются по мировым ценам. Но никто из журналистов острых вопросов не задал Лукашенко, и он как бы устроил свое шоу и доволен этим своим шоу.
Это Татьяна Борисовна Сипоевича. Не так уже надоел твар Лукашенко на экране, а так само всяких туполоких, Кобяковых, Мальцевых, Прокоповичев. Разумных разогнали и посадили у тюрьмы. Живем при коммунизме. И назовите мне хоть одну країну, якая б нас брала приклад. І у чим? Ну, можливо, фальсифікації виборів. Хваляться тормозом, неефективними предприємствами. А бізнес, який мог зняти людей з цих предприємств, дати штуршок економіці, душать. Свободних людей бояться. Григорович каже, що землю не віддав. А Євразес і російські бази, а то, що наша економіка часто російська. А ось от тоді, у 90-е, ми знову стали білорусами, а не лукоморієм. То я впевнена, що все було б намного легше. Зенон не у рацію.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Больш за 1000 вагонаў не можа прадаць Магілёўскі вагонабудаўнічы завод. Пра гэта было заяўлена на нарадзе ў Магілёўскім аблвыканкаме. Памочнік прэзідэнта, інспектар па Магілёўскай вобласці Геннадзь Лаўранкоў заявіў на ёй, што выпушчаныя вагоны нікому не патрэбныя. Між тым, узвядзенне заводу ўхваліў у свой час Александр Лукашэнка. Андрэй Белагубаў працягвае.
Территория заводу теперь заставленная продукцией. Шмат вагонов чекают своих покупников на запасных путях далеко за городом. И так не первый год. Периодично в официальной прессе появляется информация, что завод заключил выгодные домовы на поставку продукции Украины СНД, передусім Казахстан и Россию. И справы пойдут на лад. На справе ж выглядая инакш. Завод на особливом контроле. Геннадий Лавранков докарал на нараде за бездейность керовника города Владимира Цумарова.
Клетка не складывается, надо менять подходы уже. И переходить на ручное управление. А что, Цумару не знал, что эти вагоны делали с первого дня, зная, что на них сбыта нету?
Доведаться, якой позиции тримается администрация предприемства, не удалось. У приемной керовника поведомили, что завод этот тыдень простоевая. У приватной гутерцы специалисты признали, что тяжкости с продажем продукции есть. Вагоны не вытримливают конкуренции с российскими по цене, бо сыровину для их треба завозить за мяжи. А кроме того, российский рынок, на який найперш ориентованная продукция заводу, перапоўненая своими вагонами. Специалисты зазначают, что ведется пошук новых рынков сбыту. Выказываются меркаванні, что уратовать ситуацию может европейский рынок, бо якость могилевских вагонов не соступая европейской. Працовные не захотели говорить журналистам про ситуацию на предприемстве. Поводле былого працовника заводу, який робил зважчиком на вытворчасці вагонов, Владара Цурпанова, якость продукции отповедая потребованиям России, Украины и Казахстану, але кошт завялики для тамтейших рынков. Проблема вагонобудовничего у тым, что гэтый проект администрацийный, меркуя Цурпанов.
По загаду Лукашенко был побудован завод. И покуль он имел могутность невеликую для обеспечения внутренних потреб, проблем не было. А коли он вышел по колькости, коли уже треба было забывать за мяжу, возникли перешкоды не только экономичного кшталту. Там вот политический складник был. Был период, когда на уровне Урада России было заборонено продавать комплектацию для вагонобудовища. Проблемы именовито у непропрацованности в экономичном плане, бизнесовым.
Поводле былого керовника предприемства Валерия Восипова объемы вытворчасти повеличили, как утаймовать тякучку кадров.
Висело объявление у нас на проходной. Приглашение работать в Российскую Федерацию с заработной платой $1500. Нам пришлось принимать срочные меры, увеличивать объемы производства в разы для того, чтобы сохранить людей.
Средний заработок на предприятии в 2013 году был 7 миллионов рублей. Почувши такую лишбу теперь, працовные только усмехаются. Тады обещали, что в 2017 году будут выраблять до 7 тысяч вагонов за месяц. Теперь завод вырабляет 3 тысячи. Большинство из них становится на запасные пути белорусской чугунки, якой предприятие платит за аренду. Тем самым увеличивающе цену продукции. Белорусские предприятия неохотно берут могилевские вагоны. Специалисты зазначают, что доводится их переконывать, как не были. Могилевский вагонобудовничий завод створили в 2005 году на доручение Александра Лукашенко. В 2007 году, наведывающий могилевский автозавод, керовник державы запотребовал, как раз два года у Беларуси была полновартостная вагонобудовничая вытворчасть. Тады Лукашенко заявил. В ближайшем часом на всесветных рынках прогнозуется дефицит вагонов, и мы повинны поскорить темпы развития вагонобудовництва, как ни от кого не залежать.